Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк». На радио «Спутник Кыргызстан».
Старая власть работает как валюта. Ее обладают лишь избранные. Когда ее получают, ее ревностно охраняют. И те, кто ею владеют, имеют ее много, чтобы тратить. Она закрыта, недоступна, зависит от лидера. Власть пускают, она захватывает. Новая власть работает по-другому. Она как поток. Она принадлежит и проходит через многих. Она открыта, доступна, зависит от равных себе. Она распространяется снизу вверх. Она растворяется, как вода или электричество. Она может иногда быть очень мощной, когда накапливается и ее прорывает. Цель с новым типом власти – не захватывать ее, а направлять. Джереми Хеймонс, Гэри Тимс, «Новая власть». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, как выглядит новая власть и как вы можете ее использовать для себя вместе с главой Международного делового совета Оскаром Садыковым. Оскар, спасибо, что нашли время.
Спасибо, что пригласили. Всегда рад поговорить о книгах, Оксан.
В этот раз вы выбрали книгу, которую можно отнести к жанру нонфикшн, и она относится, как я уже зачитала в самом начале отрывок, к описанию, что такое новая власть в этом мире. Но я предлагаю предметно, наверное, чтобы обозначить какие-то точки, важные для нашей беседы, поговорить, что значит власть для вас непосредственно. Что это такое? Если так очень общо посмотреть на этот термин.
Для меня, наверное, это способ помочь чему-то, произвести какие-то изменения и повлиять на ситуацию. Прежде всего, помочь ради общего блага. Что-то такое.
А вот если сузить теперь уже, смотреть не с точки зрения спутника, а через микроскоп на нашу страну, вот наша власть, вот по крайней мере по той структуре, если посмотреть, как вы описали, она сейчас как раз направлена на помощь, на гармонию, на улучшение.
Из нашего опыта могу сказать, что у всех намерения, у всех наших власть принадлежащих всегда хорошие. Да, с кем бы ни поговоришь, всегда хорошее намерение, причем на всех уровнях.
Мы это помним с предвыборных лозунгов обычно.
Да,
звучит
да,
все
да,
очень
да.
красиво.
Люди искренне верят в это. Вот даже если они совершают ошибки, даже если это в итоге не оказывается лучшим решением, даже если это связано с коррупцией или еще чем-то, все равно люди обычно себя утешают, что то, что они сделали, единственное правильное решение. Это вот как психологи говорят, синдром такой вот, может, где-то уместно, где-то неуместно сравнивать, но синдром преступника таков, что он, чтобы сохранить равновесие такое умственное, психологическое, он должен убедить себя, что то, что он делает, это правильно.
Ну, как гласит старая пословица, благими намерениями услана дорога известно куда. У нее очень хорошее место.
Да, может быть,
зачин был хороший, а выходит, к сожалению, не всегда так, как нравится, по крайней мере, нашему кыргызскому народу. И наша история это показала.
Да, но мы будем помогать, конечно, любой власти, чтобы у них все получилось, потому что, в конце концов, нам всем жить и нашим детям жить в этой стране, и в силах каждого из нас сделать вклад в развитие общества. Поэтому, собственно, в том числе и об этом эта книга как раз.
Вы ее читали для собственного удовольствия, или это все-таки прикладная книга, которую можно как-то имплементировать на те реалии, которые происходят вокруг вас? Когда вы ее выбирали, вы с тем расчетом брали, что это, возможно, какая-то инновация, которая вам пригодится?
Да. В первую очередь с этим расчетом, хотя и такое эстетическое удовольствие есть, но в первую очередь она прикладная. Мне понравилось резюме этой книги, которое получил по почте. Есть такая рассылка теории и практики, весьма полезная. Каждую где-то недели две они присылают интересные материалы, научно-познавательные. И там было краткое резюме на 7 минут этой книги. Рассказывалось о том, как изменилось время, как общество изменилось, как мир меняется, и как с этим всем и власть тоже претерпела, претерпела изменения. И захотелось узнать больше об этом. Я специально ее скачал, приобрел подписку и полностью прослушал. Кстати, не прочитал, а прослушал.
Такие книги, кстати, зачастую обычно проще слушать, чем читать, потому что они могут действовать как снотворные. А когда их слушаешь в аудиоформате, как-то лучше вписываются. Ну, возможно, мы с вами просто аудиалы. И начинается эта книга, в принципе, со знакомством с миром новой власти. Резюмируйте, пожалуйста, как вы это поняли. Что такое новая власть все-таки?
если раньше, вот мне понравилась такая формулировка, если раньше человек был пассивным наблюдателем, от члена общества требовалось подчиняться какой-то вертикали власти и потреблять. Вот все, собственно, что и требовалось. Да, на этом рынок и строится. То сейчас каждый из нас, оказывается, стал, и мы это видим каждый день, стал активным участником процессов, активным творцом событий, потому что каждый из нас, чем бы он ни занимался, он может в какой-то момент сделать, скажем, какое-то вирусное видео, вирусную идею подать, сделать такой пост, которым все поделятся, не знаю, что-то сказать такое, такого, что повлияет на решение власти. То есть вот с развитием технологий, с развитием общества, оказывается, каждый член общества стал творцом событий. Вот в этом и, наверное, основная мысль книги. И она говорит о том, как это повернуть, как это использовать, вот эти все изменения использовать на развитие мира в целом, на то, чтобы сделать мир вокруг лучше.
Знаете, в резюме, которое мне попалось, вот если вот ваше краткое было на 7 минут, я познакомилась со спичем одного из авторов, Хеймонса, который на популярной площадке TED, в принципе, рассказывал, как ему, к нему пришла эта идея. Он с 12 лет был активистом, который пытался еще остановить войны, и тогда уже пользовался современной техникой и факсом, но был очень расстроен, когда он заваливал факс с какого-то министерства и не получил никакого ответа, но не остановился, написал книгу про новую власть и продолжает распространять свои идеи хотя бы вот таким современным способом. Но в этой книге он пишет все-таки про, как вы сказали, лидерство через какие-то запоминающиеся фразы, хэштеги. И все мы помним хэштег MeToo или Black Lives Matter, который просто гремел еще несколько лет назад. И это прям такое большое колоссальное движение, которое представляет мир. Но вам не кажется сейчас, что хэштег — это очень, очень по-тиктоковски, я бы, наверное, сказала, что люди зачастую, в принципе, не так погружены в тему, как просто в какой-то красивый лозунг или флаг яркий, который можно вывесить у себя с балкона, что люди, в принципе, не особо-то погружаются. Они вот как Ice Bucket Challenge, про который он тоже пишет, просто следуют за толпой.
Возможно, возможно. Но самое главное, что они погружают, что они участвуют в этом. Да? Может быть, и не погружаются, но они вовлечены. То есть вот и фишка, если так можно выразиться, этого мира в том, что каждый уже старается вовлекаться, и не просто старается, он хочет или не хочет, он все равно вовлекается, потому что он где-то это увидит в соцсетях, кто-то ему пришлет на мессенджер, даже если соцсетями не пользуется, или где-то в жизни увидит, или кто-то об этом его спросит. То есть здесь идет максимальное вовлечение общества во всем, и в том числе в процесс принятия решений. Этим мы, наверное, хороши, эти изменения.
А вам не кажется, что польза от изменений, которые вовлекают людей, не погруженных в суть предмета, они не всегда очень полезны, что это такая власть толпы может, в принципе, линчевать человека, не поняв, что происходит? Вот если мы, допустим, обратимся к одной из самых триггерных тем и очень, скажем так, неуравновешенных, наверное, по своим составляющим, это феминизм. Немногие люди, в принципе, понимают, что это такое, а активные феминистки, они, ну, по крайней мере, меня просто пугают. И под одним этим словом могут собраться абсолютно разные конфессии, я могу их так назвать. Те люди, которые просто хотят равные зарплаты, и те, которые просто могут страдать негативным отношением к представителям противоположного пола. То есть вот такая вовлеченность людей, которые не понимаю до конца суть предмета, она может принести какие-то, ну, значимые изменения, по-вашему?
Конечно, риски недопонимания или непонимания всегда есть в любом деле, но это стимулирует как раз творцов или создателей вот тех самых хэштегов или идей, или концепций, течений, о которых вы говорите, стимулирует делать их максимально понятными на всех уровнях и людям всех возрастов. Вот есть такое выражение, что если ты что-то не можешь объяснить 5-летнему ребенку, то, значит, ты сам это не понимаешь.
Да, согласна.
Да? Это, наверное, правильная постановка, потому что всегда нужно, ну, усложнить любую вещь можно. А вот искусство в том, чтобы ее упростить, а искусство действие в нашем современном мире в том, чтобы ее упростить так, чтобы она не потеряла смысл, и в то же время, чтобы она красиво и так приятно, можно сказать, вирусно воспринималось в обществе. Это искусство. Но это сложно, но бывает иногда случайно получается легко, но в этом и интерес, чтобы постоянно совершенствоваться и быть в ногу со временем.
Но все-таки, наверное, не всегда 5-летнему ребенку можно объяснить какие-то принципы квантовой физики. Наверное, тот, кому ты объясняешь, должен быть хотя бы маломальски к этому подготовленный. Если мы, наверное, переключимся от вот этого примера к людям взрослым, то, мне кажется, Хеймонс и Тимс, авторы, они абсолютно упростили то, что и так, по сути, просто. Они говорят, что зависть и конкуренция нехорошо, а вот открытость и единение людей, оно приведет к успеху. Для вас не показалось, что эта идея очень стара, как мир, и, в принципе, здесь открытия как такового и нет, что вам продали 2×2=4?
Не совсем, потому что они основываются... Эта книга, она чем-то напоминает научное исследование, потому что она подкреплена, чуть ли не каждая глава подкреплена десятками примеров на основе реальных компаний. Ну, анализируются, к примеру, такие конкуренты, как Lyft и Uber, службы такси. Подход Uber в том, чтобы делать вертикаль власти, полностью диктовать, как должна машина выглядеть, что надо делать, какой процент будет комиссии. А посыл Lyft такой, что приятель подвезет тебя до работы. Да? Посыл Uber за вами. Вы хотите личную машину, личного водителя? Вот такой посыл Uber. А у Lyft приятель тебя подвезет. То есть сразу разница в подходах. И, соответственно, она во всем проявляется. В установлении комиссии, во всем остальном. В итоге автор делает такой прогноз, что, скорее всего, Lyft в итоге перегонит Uber и возьмет первенство на рынке. То же самое сравнение делается с Airbnb. Такой компании, вот, да, нового общества, которое не владеет ни одним зданием, ни одним объектом, но является многомиллиардной. И подход Airbnb к каждому домовладельцу таков, что он воспринимает его как бизнес-партнера. То есть Airbnb не диктует домовладельцу, что надо делать, как делать. А Airbnb приглашает их на ежегодные слеты. Да? Она относится к ним как к самым драгоценным таким бизнес-партнерам, потому что из этого состоит бизнес Airbnb. И за счет этого компания растет и развивается. Поэтому здесь мне понравилось, как он, как авторы взяли примеры из частного сектора, причем из самых разных отраслей экономики. Взяли примеры из политики, предвыборные кампании там, Трампа, Обамы. Да, очень интересно, как... Потому что мы это не сразу, я, наверное, хотя и отслеживал эти события, но все равно не уловил вот эти особенности. Или, например, был интересный пример с Пабло Иглесиасом и его партией Подемос в Испании, как они за короткое время, не потратив практически ни копейки, создали 300 офисов партии по всей стране. Представляете, они так заинтересовали людей самим открывать эти офисы. Просто основатель партии дал такой посыл, что каждый, ничего не нужно, не нужно членского билета, не нужно вступать в партию. Вы просто поддерживаете идею, идите и открывайте офис без проблем. Набирайте новых членов. Люди пошли и начали это делать. Вот такие примеры. Пошли примеры о том, как такой забавный пример, как там служба геодезии, по-моему, картографии Великобритании там выбирала название для нового корабля, который должен был исследовать Арктику. И они просто запустили челлендж. Сказали, давайте выберем имя для этого нового корабля. И чуть ли не там миллионы людей участвовали в выборе имени. В итоге военное и политическое руководство не согласилось с этим, выбрало свое имя, но люди настолько настаивали на выборе своего имени, что пришлось этот процесс опять повернуть назад и выбрать именно то имя, которое общество предложила. Вот это показательный пример.
Оскар, ну тогда напрашивается вопрос, а что в этих примерах? Это больше бизнес-стратегии или это все-таки умелый маркетинг? Потому что то, что вы говорите, это все-таки основано на привлечении людей, покупателей, которые будут пользоваться вашим сервисом. Это все-таки бизнес или это маркетинг? Это бизнес-структура вот такая направленная.
Это все вместе. А эти технологии можно во всем использовать. Например, радиостанции нужны слушатели. Радиостанция запускает какой-нибудь челлендж, какие-нибудь интересные вирусные идеи, события людей и привлекает себе слушателей. Там, не знаю, например, в своем жилмассиве нужно провести воду. Пожалуйста, он запускает какой-нибудь краудфандинг, собирает деньги, да, красиво это представляет и решает эту проблему. То есть это на всех уровнях можно использовать, как вот совсем базового местного уровня, так и до глобального уровня можно использовать в какой бы то ни было сфере. Вот эти мне понравилось. Понравился набор инструментов и то, как авторы их раскрывают, которые наталкивает на мысли, как их использовать в повседневной жизни кому-то, кому бы то ни было.
Авторы, кстати, говорят о том, что после того, как вы познакомитесь с новой властью, вы уже, в принципе, начнете замечать ее везде. Когда вы будете, не знаю, просто смотреть телевизор, прогуливаться по городу, эти уже приметы будут бросаться к вам в глаза. И ну, то, что начало, наверное, сразу у меня всплывать в памяти, будучи тем более основателем благотворительных организаций, мне сразу вспомнилось, я говорю сейчас про авторов, мне сразу вспомнилось, что происходило у нас во время пандемии, когда люди самоорганизовывались и делились лекарствами, то есть могли сбрасывать деньги. То есть это вот уже такой пример новой власти, в принципе, без лидера, без какого-то идеолога, когда люди просто собирались ради одной какой-то единой цели. Новая власть у нас уже работает?
Абсолютно. Если помните, не было единого координатора волонтеров, да, вот тех же.
Да, было несколько офисов,
было несколько квазиорганизаций, несколько лидеров, но единого лидера или единого какого-то штаба не было. То же самое, как люди объединялись в помощь Баткену. То есть везде показывалась высокая самоорганизация общества. Я думаю, это то, чем мы можем в Кыргызстане гордиться.
Да.
Я думаю, это то, что способствует и будет способствовать нашему дальнейшему развитию. И вы правильно сказали, что это везде уже сейчас видно на каждом углу. Там, посмотришь, какая-нибудь точка фастфуда, она тебя старается тоже вовлечь. Там какими-то хэштегами, да, какими-то подписками, говорят, там присоединяйтесь, скачайте наше приложение.
Кэшбэк получите, конечно, кэшбэк очень
получите.
Приятно.
Да, да. То есть суть приложения в чем? Конечно, есть коммерческая составляющая, они собирают персональные данные пользователей и формируют такую лояльную базу клиентов, но в то же время их задача вас вовлечь, чтобы вы стали членами их сообщества. Вот сейчас 20-е годы 21 века все-таки оказывается про сообщество. Да? Каждый человек хочет ощущать себя частью чего-то большого, быть с чем-то, вовлекаться во что-то и быть активным. Видимо, тот огромный объем информации, который на нас сыпется со всех углов, он не оставляет нам другого варианта, как участвовать в этих событиях. Если раньше просто мы этого всего не слышали и как-то спокойно жили, и думаем, ну, не участвуем, потому что попросту этого не знали, то сейчас не слышать этого невозможно. И поэтому каждый человек где-то задумывается, а не пропустил ли я чего-то важного, не пропустил ли я возможности какой-то. И даже такие термины появились. FOMO, FOBO, Fear of Missing Out. Это вот боязнь чего-то упустить. Нам с этим жить, это реалии, хорошо это или плохо. Каждому, наверное, полезно узнать, как из этого извлечь максимальную пользу для себя и для общества.
Но, насколько я поняла, авторы все-таки опираются на то, что эти изменения и движение к новой власти невозможно без современных технологий.
Да.
Потому что описывается, что в основном, ну, мы, в принципе, творцы, как они говорят, что ваша страничка в Фейсбуке, это еще, конечно, не ветка новой власти, но это инструмент, через который вы можете к ней прийти. Но все-таки книга вышла в 2018 году. Те примеры, которые в ней описаны, они все еще актуальны или с ходом и развитием технологий, и они немножечко устаревают?
Вы правильно заметили, у нас чуть ли не каждый год ситуация настолько меняется. Да? Год назад практически не было чата GPT, да, и он только запускался.
И ученики были очень расстроены, а сейчас они чуть-чуть радостнее.
Да. Даже сейчас в некоторых компаниях, оказывается, запрещают пользоваться чатом GPT. Знаете почему? Не из-за того, что они боятся, что что-то сгенерируют или там переложат свою работу на кого-то. Утечка информации. Они хотят, чтобы информация, содержащаяся в запросах, куда-то утекало, да? Даже в такую некоммерческую организацию, как OpenAI. Вот, то есть каждый год, конечно, события меняются, и вполне возможно какие-то подходы, инструменты, информация устарела, содержащаяся в этой книге, но пока вот именно этой направленности новой книги нет, поэтому вполне целесообразно и полезно поизучать эту книгу. Будет новый, можно уже дальше корректироваться. Или, может быть, кто-то захочет свою книгу написать в этом направлении. Но в целом эти примеры актуальны, потому что практически все компании, о которых там говорится, они и сейчас существуют. Да?
Да.
Airbnb, Uber, Lyft, ну, они все сейчас существуют.
Стоит дождаться их предсказания насчет Uber и посмотреть, действительно ли Lyft обойдет его в этой конкурентной гонке, или все-таки они окажутся неправы. Но, как вы сказали, эти примеры, в принципе, подходят абсолютно ко всем моделям. Будем ли мы говорить о бизнесе или о самоорганизации сообществ? И сразу же, что мне бросилось в глаза, как будто американские авторы пытаются мне продать немножечко социализм или улучшить законопроекты о движении МСУ, которые, ну, успешно работают, к примеру, в той же Швейцарии. Вот так как вы знакомы с материалом достаточно глубже, скажите, есть ли там действительно вот какие-то совпадения в моем предположении, или мне это все показалось, и это действительно новая власть отличается от идей социализма и объединения сообществ на благо его и развития?
Я не совсем увидел параллели к социализму, потому что социализм там, в принципе, вполне себе либеральные ценности исповедуются или там рассказываются. И отсылок к МСУ по типу Швейцарии тоже, наверное, таких не видно. Здесь бы я больше сказал, что они рассказывают о тех инструментах, которые при любом конституционном строе, при любом политическом устройстве граждане и власть могут использовать. Угу. То есть это, наоборот, на пользу любой власти будет, потому что она может черпать мудрость, черпать экспертизу из народа, из общества. Это стало легче. Если раньше, чтобы узнать мнение общества, нужно было проводить референдум, нужно было проводить целый опрос. Сейчас для этого достаточно просто запустить какой-то хэштег, какое-то трендовое видео с опросом, и люди сами будут снимать и в итоге следовать этому тренду и выражать свое мнение.
А скажешь, сейчас можно марафоны делать, хэштеги, мы уже с вами устарели. Я тоже про хэштеги говорю, вот марафоны – это
точно,
сейчас новые
точно,
хэштеги.
Да. Вместо опроса можно теперь марафоны запускать. Да? Или можно даже в любом мессенджере сделать опросник, быстро узнать мнение аудитории. Очень легко стало работать с аудиторией. И здесь, я думаю, авторы максимально реалистично подходят к идее, не стараются навязать. Они, кстати, следуют как раз нововластным принципам и в своем повествовании, в том отношении, что они не стараются навязать свою точку зрения, а просто показывают по фактам, как изменились те или иные события и как из этого извлекать пользу, причем каждому. Mm-hmm. То есть, кем бы он ни был, с какими бы целями он ни был, как он может вот в соответствии с этим миром, в соответствии с этими изменениями действовать.
Я почему-то сразу зацепилась за идею социализма, когда они описывали пример Обамы и в противовес Трампа, и что Обама говорит как лидер «мы», он не говорит «я». И поэтому мне показалось, что это действительно как раз направлено на социум, что мы все вершители, и что у каждого есть возможность как-то высказать свое слово и изменить этот мир к лучшему. Я вот подумала, что действительно я уже где-то это читала в учебниках по истории, поэтому что-то вы меня не удивили, в принципе.
А с другой стороны, извиняюсь, они показывают пример Трампа, того же, как он защищал своих сторонников. Да, то есть там какой-то из сторонников сделал там, нецензурно, как-то оскорбил его политического оппонента или даже совершил правонарушение, и в итоге Трамп не осудил его, а где-то даже заступился, сказал, я за каждого буду заступаться. То есть тот же не сторонник социализма, он использовал где-то нововластные методы в свою пользу. И авторы это показали как пример использования. Может быть, он не совсем этический пример, но факт в том, что он помог Трампу, в итоге у него возросла. Представляете, он настроил сильно против себя какую-то часть общества, но в то же время его сторонники еще больше сплотились вокруг него и в итоге помогли ему выиграть.
Ну, это, конечно, наверное, для беседы с политологом, но я просто представляю численность штата Техас, где в основном электорат Трампа и сколько там людей, и не дай бог бы он не заступился за кого-нибудь, то не видать ему кресло президента. Он это, наверное, просто логически понимал. Его пиар-менеджер сказал, что здесь стоит, наверное, пожертвовать другими штатами, чтобы сохранить за собой Техас. Это, наверное, мудрое просто политическое решение. Ну, и если, наверное, вернуться обратно в Кыргызстан, из тех примеров, которые вы прочитали, вот что уже, как вы думаете, можно перенести на наши реалии, и вот что поменять? Вот чтобы как-то действительно практическую пользу почувствовать, потому что в теории все всегда звучит очень классно. И как вы думаете, обо что может споткнуться теория новой власти именно в нашей стране, учитывая наш менталитет и наши реалии?
Очень хороший вопрос. Мы над этим будем еще задумываться. Но если так, навскидку, да. То, во-первых, при принятии любого решения на государственном, на муниципальном уровне чиновники могут спокойно обратиться к аудитории, сделать такую удобную онлайн-платформу для поиска идей. То есть не презентовать идею, когда она уже готова, когда решение той или иной проблемы уже готово, и потом обсуждать, вот как общественное обсуждение законопроектов, а вначале обсуждать проблему, и вместе искать пути решения, и в итоге, может быть, даже делать онлайн-голосование, какое решение будет наиболее успешно, применимо или нет. И, возможно, дальше даже дать этой инициативной группе граждан возможность реализовать это решение. Может быть, в виде комиссии или в виде какого-то наблюдательного органа мэрии или правительства, реализовать это решение на каком-то ни было уровне. Потому что когда люди что-то предлагают, и оно проходит, даже если это решение ошибочно, люди будут его поддерживать, потому что они чувствуют сопричастность. Если они не чувствуют сопричастность в формировании этого решения, конечно, они будут более скептически настроены. Далее, при реализации этого решения обязательно кто-то будет против, обязательно будут люди не очень настроены, не очень положительно настроены к этому решению. В разъяснении этого решения, опять же, можно задействовать вот эту инициативную группу, которые будут эту инициативу защищать как свою, как свое детище, как свой продукт. То есть, видите, вот такую цепочку от проблемы до разъяснения ее решения можно вот эти нововластные методы использовать. Можно использовать это в поиске кадров. Вот видите же, какая у нас текучка кадров, да? Очень печально, когда там министр не успевает поработать несколько месяцев, и его меняют. Или мэр, даже у нас такое выражение, секунда мэр появилась, да? Или недавно глава антимонопольного ведомства один день проработал. Если есть проблема с кадрами, то почему бы их не поискать в обществе? Вот когда-то у нас несколько лет назад даже было онлайн-голосование за того или иного министра или того или иного кандидата в премьер, когда искали кандидата в премьер, если помните. То же самое и сейчас можно сделать, сказать так, у нас действительно не хватает кадров, пожалуйста, предлагайте, условно там обосновывайте, аргументируйте, голосуйте и давайте принимать активное решение, активное участие в решении проблем общества. Вот такие даже два примера навскидку. А что может помешать? Где-то может помешать разрыв в пониманиях, да, может быть, где-то в ценностях, в традициях, где-то в уровне образования, конечно, это тоже важно. Все-таки за 30 лет мы значительно потеряли в уровне образования, и усилился разрыв между наиболее образованной частью общества, наименее образованной. Средний класс как таковой не появился, да, все-таки не в той степени, как в развитых странах. И поэтому, может быть, где-то будет сложно мобилизовать общество в принятии решений, но в то же время, вот примеры, о которых мы до этого с вами говорили, в пандемию и другие примеры самоорганизации общества, как раз свидетельствуют о том, что наше общество вполне активно и хочет помогать окружающей среде или хочет влиять на происходящие события, не быть безразличным. Даже вот где-то в рейтинге благотворительности Кыргызстан занимал там места чуть ли не в первой десятке, но недавно я смотрел, там где-то в 50-ке стран, но впереди наших соседних стран по региону. Да? То есть это тоже показатель, насколько наше общество готово помогать ближнему.
Вот правильно отметили, что у нас действительно, когда касается какой-то социальной поддержки, народ всегда активизируется. Но если мы будем смотреть результаты явки на те же выборы, то цифры будут абсолютно полярно разные. Потому что, наверное, нет ощущения какого-то, может быть, доверия к самой системе. И пройдет какое-то время, когда люди, наверное, начнут увлекаться в это все. Интересный пример рассказали о том, что можно выбирать своих чиновников, и в большинстве, европейских стран, это частая практика, когда выбирают градоначальника. Это я обсуждала и с предыдущими нашими мэрами, как они относятся к этому. Они говорили, что, может быть, но пока время не пришло, отвечали мне наши градоначальники. И это вот действительно, наверное, момент какого-то образования, как вы сказали, потому что те, кто принимают решение, все-таки, как вы сказали, которое может быть ошибочным, это будет стоить налогоплательщикам денег. Мы все видим, что сейчас происходит с выборами депутата Ленинского района. И как-то вы думаете, что это вот отражается сейчас и на пенсиях, и на соцочислениях, что такие ошибки могут стоить просто денег людям, которые отдают их налогами в бюджет государства страны. Это та мера, на которую можно пойти, вот потерять где-то какую-то сумму, чтобы потом прийти к верному решению? Или можно ошибаться долго и потом просто хвататься за голову и говорить, что у нас опять недостаток в бюджете?
Вот знаете, проблема явки в выборах меня тоже давно заботит. Все думаю, почему у нас такая явка и почему идет сильный подкуп и люди подкупаются. И все-таки, наверное, одна из причин таких основных — это то, что у нас сами выбираемые люди недостаточно яркие и внушающие доверие.
Вот если... Нехаризматичные лидеры.
Да, вот представьте, сейчас навскидку сложно даже одного человека назвать, на которого вы завтра вот так встали бы, в другой конец города поехали бы и проголосовали. Почему говорю в другой конец города? Потому что в регионах, если у нас надо идти в школу там за углом, да, в регионах нужно ножками километры проходить, чтобы голосовать. Вот сложно вспомнить такого, да?
Фиделя Кастро мне не попадалось вот такого же яркого.
Вот это, наверное, проблема наших политиков или нашего общества, или, может быть, еще время не пришло, когда у нас будут такие настолько яркие, харизматичные лидеры с понятной программой, с компетенциями, с профессионализмом, со всеми сопутствующими факторами, которые побудят людей просто пойти, несмотря ни на что, поддержать, проголосовать. Вот. Здесь, наверное, проблема не в людях, в лидерах. Стоит ли все-таки вовлекать в процесс принятия решения? Я думаю, все-таки стоит, потому что у нас вполне достаточно толковых людей в обществе. Тем более, как бы печально ни было, но, к сожалению, зачастую в госорганах наиболее толковые, так скажем, члены общества идут в частный сектор или международные организации, да, там в депредставительство, еще куда-то, или за рубеж уезжают, и не всегда остаются в госорганах. Даже те, кто остаются, потом могут уйти из этого госоргана. И, конечно же, здесь нужно помогать этим госорганам и экспертизой, и реализацией, и всем остальным. Вот я бы здесь с этой точки зрения смотрел, как восполнение такое... общественное восполнение пробелов в госаппарате, да, чтобы общество помогало. Например, вы работаете на высокооплачиваемой работе, все у вас прекрасно, семья, все хорошо, но вы видите, что в обществе не все так хорошо и в государстве, и вы готовы, скажем, час времени в день уделять бесплатно, просто для того, чтобы сделать что-то лучше в обществе. И вы эту часть времени уделяете, например, вы хороший финансист, вы помогаете, например, Минфину и там Нацбанку, Минэконому, и даете какие-то рекомендации или помогаете в их реализации. Почему бы и нет? Таких много. Причем таких много и за рубежом. Вот наша диаспора за рубежом, она следит за нашими новостями чуть ли не больше, чем мы сами, да? Я иногда удивляюсь. Это показывает, свидетельствует о том, что они заинтересованы, они неравнодушны, они хотят, они видят свое будущее здесь или будущее своих детей, хотят инвестировать, хотят сюда возвращаться и жить хотят. Вот, поэтому такой простой пример. У нас таких членов общества очень много. Каждый что-то хочет сделать. И надо это дать возможность человеку. В конце концов, мы же часто разговариваем с крупными бизнесменами, с теми, которые уже достигли всего. Они приходят, каждый из них приходит к тому, что в итоге, что хотят сделать что-то просто для общества или для мира, для окружающей среды. Вот человек, видимо, в какой-то этап жизни к этому приходит. А эти инструменты просто помогают ему в этом.
Мне кажется, они просто приходят к мысли о том, что ваш бизнес – это не то, что вы построили вот и вот трехэтажными стенами обнесли вокруг, что это инфраструктура вокруг и люди, которые это окружают, что это вовлекает множество процессов, и даже ваш счет в банке не защищен, в принципе, если вокруг будет нищета и недовольные люди, что это действительно, так как вы живете в этом государстве и действуете по его законам, то вы являетесь его частью. Это, наверное, очень правильно.
Тогда и жизнь не в радость, да, если ты там где-то радуешься, а выходишь, а там человек страдает. Тебе тогда и деньги радости не полностью принесут. Поэтому каждый старается что-то сделать.
Ох, Оскар, дожить бы до этого, увидеть действительно, когда зацветет, как в «Новой власти» описывают нам. И, наверное, в завершение нашей беседы, чтобы подытожить, мы с вами говорили о плюсах книги. А кому бы вы ее не рекомендовали? К примеру, есть люди, которые не любят нонфикшн, такие как я, и когда, знаете, наверное, слышат что-то в духе нравоучения, сразу думают, нет, спасибо, я, пожалуй, что-нибудь другое почитаю. Вот кому действительно не стоит, наверное, знакомиться с «Новой властью» от Хеймонса и Тимса?
Интересная постановка вопроса, потому что я воспринимаю любую вообще книгу или любую статью в газете как ну, изначально положительно. Если она неинтересна, то ее можно отставить. А если интересно, правда.
Так это ж трата времени, смотрите, когда вы начинаете с чем-то знакомиться и думаете, вот я сейчас доберусь до конца, прочитываете книгу, а понимаете, что там один стоящий пример на 300 страниц, и вы думаете, я бы, пожалуй, наверное, просто на Теди его послушал и выжимку бы понял. Это же все-таки, ну, 2-3 вечера как минимум.
Тогда так, прочитайте одну главу, или прослушайте, или полглавы. Понравится, продолжите, нет, так нет. Даже, не знаю, я обычно там с 2-3 страниц примерно понимаю, дальше стоит читать или нет. Или если в аудиоформате смотреть, то 5 минут где-то достаточно. А в аудиоформате можно сделать полуторную скорость.
Я всегда на ней слушаю, да. Прослушать это быстрее, да.
Да, поэтому, ну, кстати, приятнее все-таки полностью прослушать, особенно если звук качественный, озвучка приятная. Благо этого сейчас много, поэтому я бы все равно посоветовал любую книгу, ну, так скажем, лучше читать, чем не читать. Или слушать, чем не слушать, потому что наш мозг постоянно развивается, когда мы чему-то новому учимся, нейронные сети появляются. Да, есть такое некая усталость общества от нравоучения, от мотивационных речей, но в этой книге как раз-таки в основном речь идет о примерах, это больше как такая научно-популярная статья, газете. Длинная статья, чем нравоучение. Иногда, кстати, я тоже за собой замечаю, иногда и мотивационные такие нравоучения тоже полезны, потому что иногда просто так в нейтральном расположении духа, в нейтральном настроении тебе хочется какого-то побуждения, и ты кого-то слушаешь, и, может быть, даже если ты не согласен с этим, но это тебе полезно. Вот, поэтому полный вперед я бы посоветовал слушать, читать все, что можно. Благо, сейчас даже выжимки книг этих самых есть. Вот, например, на портале MyBook есть 20-25-минутные выжимки любой, практически всех основных научно-популярных книг, вот, которые в топе рейтингов. Можно выжимки прослушать, можно подкасты, вот такие, как ваш замечательный подкаст, послушать самых разных изданий, вот есть обзоры, можно их послушать. Вообще, мне очень нравится, что мы в это время с вами живем, что мы современники этого времени, потому что смотрите, как мир меняется, сколько всего вокруг происходит, и сколько у нас инструментов, технологий есть, и как мы... И как каждый человек практически может этим пользоваться. Это не так, что это доступно какой-то элите, а большинству недоступно. Сейчас, например, тот же TikTok, YouTube доступен, ну, наверное, 97% нашего населения. Это же классно.
Согласна. Я помню, наверное, вы тоже помните, вот в моем детстве у меня не было даже домашнего телефона, долгое время связи, а вот сейчас я могу с телефона оплатить проезд на общественном транспорте. Просто мир, конечно, не узнать, если вспомнить наше детство, и вот сейчас вот можно было бы взглянуть, я бы, наверное, просто в шоке была. Но и единственный правильный вывод – читать всегда лучше, чем не читать, потому что это всегда путешествие, всегда интересное. Оно может вам понравиться или нет, но в любом случае оставит какое-то впечатление и поможет развиваться вам в правильном ключе. Так что читайте, перечитывайте книги и обязательно слушайте подкаст «Между строк». Оскар, спасибо вам еще раз, что пришли к нам в гости. Я думаю, не последний раз. Благодарю за беседу.
Обязательно. Спасибо большое. Очень приятно.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник AG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.